Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 10 мая 2022 года. И вопрос вот нашего слушателя. Владик, могут ли быть применено ядерное оружие? Опасно ли сейчас в Москве, Питере и Берлине? Могут ли эти города превратить в Хиросиму и Нагасаки? Есть ли смысл бежать в Сибирь, Африку? Можно ли хоть как-то обезопаситься? Ну, я, во-первых, хотел бы успокоить нашего слушателя. Я думаю, что опасности вот такого тотального ядерного конфликта, она исключающе мала. Почему? Вообще, надо сказать, что в тот момент, когда применили бомбу на Хиросиму и Нагасаки, это были две единственные бомбы, которые у Соединенных Штатов и были. Это было фактически способом таким испытаний на людях, если угодно, так сказать, нового оружия на тех, кого не жалко. Мне в тот момент не жалко было японцев. Но далее, в последующие годы, скажем, опасность ядерного удара была значительной тогда, когда, во-первых, шла холодная война, во-вторых, когда этого оружия было еще относительно немного, и речь шла о его количественном соотношении, в котором одна страна за счет своих каких-то стратегических преимуществ могла получить преимущество над другой. Ну, например, у Соединенных Штатов были стратегические бомбардировщики, которые были способны нести это ядерное оружие, и их наделали достаточно много. Ну вот пресловутый Б-52, там стартокрепость, на, так сказать, их там больше 1000 штук, по-моему, наделали в свое время. Пока еще вообще вопрос бомбардировочной ситуации был актуальным. Но в дальнейшем с развитием, как бы, оружие из той и с другой стороны, количество и самих ядерных боеголовок, и средств их доставки, самых разнообразных, оно сильно возросло, оно перешло в сторону ракетного оружия, причем гарантированного способа предотвратить, так сказать, это оружие, то есть его прихватить где-то, хотя и американцы там часто говорят о своих противоракетных системах, о том, что вот они тут какие-то новые, так сказать, антиракеты изобретают. Все это находится еще в стадии, так сказать, идейного проектирования и, может быть, морального запугивания отчасти. Вот. Но реального способа противодействия этим ударам нет. Более того, накопленное количество этого оружия и боеголовок, в первую очередь у двух главных их обладателей, да, у Советского Союза, то есть России и Соединенных Штатов, оно таково, что, как говорится, позволяет многократное гарантированное уничтожение. И, следовательно, само их применение, оно вместо какого-то локального, ну, например, там в годы холодной войны, там известный там план «Дропшот» предполагал там бомбардировку 50 объектов на территории России вот при помощи этих самых армат бомбардировщиков Б-52. Но это все-таки был не весь Советский Союз, да? Хотя вполне возможно, что туда включались в первую очередь крупные города, типа вот той же самой Москвы, там Ленинграда, Берлина, ну не Берлина, конечно, да, ну тому подобного. Как только возможность ответного удара возросла, а на сегодняшний день она стала практически равной, стало очевидно, что наносить его становится бессмысленным. Просто потому, что как бы, так сказать, не стараться этот удар замаскировать или, во всяком случае, упредить противника, все равно на тебя придется ответный удар. И очевидно, что в этой ситуации, например, Соединенные Штаты, ну, в общем, остаются два реальных игрока, это Соединенные Штаты и Россия. Потому что у них и количество средств доставки, и боеголовки исчисляются тысячами единиц, в то время как в других, самых приближающихся к ним странах, по-моему, самая близкая к ним это Франция, в которых речь идет уже о 300 только боеголовок, но средств доставки, очевидно, еще меньше. Поэтому очевидно, что вот с точки зрения Советского Союза, то есть России и Соединенных Штатов, использование ядерного оружия вот такой тотальной войне, при которой надо было опасаться за свою судьбу уже конкретно там в Москве, Питере, Берлине, означает, что страна, начавшая такой конфликт, она получит гарантированное адекватное возмездие. И надо сказать, что это возмездие для Соединенных Штатов гораздо более серьезно, чем для России, как по причине того, что, в общем, это вопрос в определенном смысле территории. То есть, чем больше территории государства, тем, соответственно, ну, меньше пропорциональный вред ей можно нанести, так сказать, вот этими вот ядерными ударами. Можно, безусловно, покрыть большую часть, значительную часть ее территории, причем активной производственной территории, вот этими вот ядерными ударами. Но понятно, что у кого больше есть, так сказать, производственного, скажем, потенциала, там всякого рода, так сказать, объектов, представляющих ценность, тем больше урон он понесет в конечном итоге, именно за счет их разрушения. Потому что бомбардировать там ядерными бомбами там обширные площади в Сибири, ну, очевидно, не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что исходя из чисто эгоистических побуждений, да, Соединенные Штаты на такого рода конфликт не идут, потому что результатом этого конфликта, безусловно, будет являться утрата ими своего ведущего положения в мире. То есть, если они считают себя ведущей мировой державой, то после вот такого взаимного обмена это ведущее положение кончится. Это совершенно очевидно. И поэтому для них, я думаю, это самый большой аргумент в пользу того, чтобы не доводить дело до всеобъемлющего ядерного конфликта, потому что итог потерь будет, с точки зрения их значения, он гораздо больше, чем для той же России, которую они, в общем, то считают стратегическим противником, то считают региональной державой, то непонятно кем, но так или иначе, ущерб, который они сами лично понесут, он будет гораздо больше. Поэтому с этой точки зрения вот глобальную ядерную войну я все-таки не рассматриваю как вероятную перспективу. Она может произойти только ну, в каком-то самом крайнем обострении, так сказать, безумном. И уж безусловно не причиной этой ядерной войны явится ситуация на Украине. Потому что для Соединенных Штатов, я неоднократно это говорил в передачах, еще раз повторю, ментально Украина – это часть России. Они воспринимают именно ее как часть России, из которой удалось создать антироссию. То есть та, которая будет воевать и бороться именно с ней. И, так сказать, это все внутри России представляет собой крайне привлекательный конфликт для США, потому что позволяет ослабить их, как они надеются, их главного стратегического противника – это Россию. Но не до такой степени, чтобы в конце концов для России стало все равно, и она, так сказать, нанесла ядерный удар по Соединенным Штатам, так сказать, по типу раз погибать так с музыкой. Поэтому я думаю, что вот эти вот страхи относительно опасности проживания сейчас в Москве, там, Питере или Берлине, они очень сильно преувеличены, потому что в конечном счете это не в интересах никого. И тем более не ситуация на Украине может служить этому поводом. Потому что, что бы там с ней в конце концов не произошло, хоть эту Украину там, с американской точки зрения с кашей съедят в конечном итоге, но это будет проблема Украины, ну и России, которая будет осваивать то же, что она сама вынуждена была в ходе военных действий разрушить. Но ради этого это не тот повод, ради которого надо ставить под угрозу само существование Соединенных Штатов в качестве ведущей мировой державы со всей ее монополией доллара. В общем, все то, что рушится в один момент, как карточный домик, если доходит дело до такого глобального конфликта. Поэтому я считаю, что применение само по себе ядерного оружия, оно гипотетически возможно. Ну, имеется в виду не стратегическое ядерное оружие, а тактическое ядерное оружие. Я подчеркиваю здесь слово «гипотетически» двумя жирными чертами. Потому что, ну, могут быть какие-то ситуации, в которых там применение тех или иных ядерных зарядов могло бы быть с военной точки зрения оправданным. Ну, например, вот беру пример, но вовсе не призываю, так сказать, к тому, чтобы его осуществлять, лишь тем более пробовать его, так сказать, носить как один из возможных. Ну, например, вот те же самые, там, грубо говоря, подземные бункеры Азовстали, можно было бы каким-то подземным ядерным взрывом просто заглушить все как таковые, то есть чтобы они сложились просто как картон. И вместо них образовалось там огромное, грубо говоря, газохранилище, непонятно для каких целей. Вот. Но я не думаю, что это разумный выход, потому что, ну, во-первых, жалко, построено все-таки, да. Вот. И во-вторых, ну, есть масса других менее, как говорится, вредоносных способов для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Начиная там их, господи, от затопления их, грубо говоря, водой из моря и кончая там, ну, самыми разными, так сказать, прочими ухищрениями. Поэтому я думаю, что вот сейчас область применения в этом смысле ядерного оружия, она не настолько велика, как это может показаться. Другое дело, что, ну, если довести ситуацию до того, что, как говорится, одна из сторон, то есть в частности Россия, будет, как говорится, прижата к стенке, и у нее там не будет оставаться никакого другого выхода, ну, может быть, тогда эта ситуация как-то еще начнет обретать какую-то черты реальности. Но поскольку до этого не только далеко, но и даже не в перспективе не просматривается, то я не думаю, что реально применение ядерного оружия, оно имеет хоть какую-то смысловую ценность сейчас. Тем более, что, еще раз подчеркну, ни с той, ни с другой стороны защиты от него, ну, я уж не говорю о тотальной, но более или менее, так сказать, вразумительной, в общем-то, нет. Поэтому, конечно, какое-то количество этих стратегических боеголовок в случае обмена ядерными ударами, оно будет либо подавлено, либо, так сказать, сбито на пути к цели, но их количество таково, что, так сказать, оно многократно происходит, превосходит возможности их подавления. Я не знаю, будет ли теплее Соединенным Штатам, если, например, там Москву превратят в Хиросиму, но самим им не будет от этого радостнее, что у них там Нью-Йорк и Вашингтон вместе с кучей других там городов, типа Чикаго и так далее, превратятся в такие же Хиросимы. Для них как бы своя рубашка ближе к телу, это естественно, и поэтому будет здесь смотреться не то, что, так сказать, как плохо пришлось врагу, сколько то, да сколько плохо пришлось мне самому. И вот именно в этой перспективе, я думаю, что применение ядерного оружия в стратегическом масштабе, оно остается маловероятным. И даже в тактическом масштабе, даже не потому, что это может быть обосновано той или иной военной целесообразностью, даже это вряд ли, но потому что это создает опасный прецедент в том смысле, что где там тактическое переходит в стратегическое, и как быстро это все может в одно в другое перетечь. Я уже как-то упоминал в своих комментариях, что в 83-м году вышел такой интересный очень фильм, американский, он даже транслировался по советскому телевидению еще тогда, он назывался «На следующий день». И он интересен тем, что, с одной стороны, там как бы показывается вот нарастание этого ядерного конфликта, который происходит, ну, в том контексте, как бы из того, что советские войска захватывают Западный Берлин, значит, в ответ действия, идут какие-то действия в Европе, идут ответные действия, и в конце концов это все как бы сообщается американскому обывателю в режиме телевизионных передач о событиях, которые происходят где-то далеко за океаном. А потом вдруг это транслируется в то, что, так сказать, ядерные удары обрушиваются непосредственно вот на их города, и как люди, собственно, это все переживают вот с точки зрения обычных обывателей, то есть что, собственно, происходит тогда и вот на следующий день после этих ударов, откуда, собственно, и название фильма. Вот он очень любопытен остается и по сегодняшний день для тех, кто хочет ознакомиться с как бы реальным последствием такого рода действий, что это могло бы быть, потому что он выполнен в достаточно реалистичной манере. Но я повторяю, что прогноз на такого рода действия, он чрезвычайно низок, потому что уже было ясно тогда, что это ни к чему хорошему не приведет в середине 80-х с взаимной точки зрения. И вообще в этом вот глобальном ядерном конфликте такого рода понятно, что будут, допустим, взаимно подвергнуться взаимному уничтожению в определенном смысле, да, Россия и Соединенные Штаты, что они будут категорически ослаблены от этого, это тоже понятно, что это не в интересах ни того, ни другого, снова понятно, но что выиграют от этого в результате третьи, то есть те, которые будут стоять как бы сбоку, ну, условно говоря, та же Польша, да, хотя, впрочем, и за Польшу уже теперь ручаться до конца нельзя, она тут вроде у себя собралась разместить ядерное оружие, а это, собственно, потенциальная цель. Но, во всяком случае, те, кто будут стоять в стране, которые окажутся не затронутыми вот этими всеми ударами, и, соответственно, после этого уже будут диктовать правила нового мира, а отнюдь не те, кто изначально как бы старался, так сказать, друг друга победить или друг друга наказать. Может быть, Китай окажется этим бенефициаром, там, я не знаю, еще кто, Индия, там, ну, вот что-то такое. Поэтому это вот совершенно обесмысливает саму вот эту тотальную войну и, во всяком случае, ставит такие внутренние преграды для того, чтобы ее проводить с точки зрения держав, которые реально могут ее провести. А этих двое, а этих держав только двое, в общем, это Советский Союз и США. Ну, Россия, США. Так что я думаю, что пока о применении ядерного оружия можно не беспокоиться.